Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Атлантический дневник «Орел и змея». Ведущий обсуждает эссе писателя Иена Бурумы, опубликованное в журнале New Republic. Бурума – британский журналист, выросший в Нидерландах. Когда-то, пишет он, ореол художественной восприимчивости и поэтической души создавала чахотка. Бледные впалые щеки, пятна крови на белом льняном носовом платке и тому подобное. Сегодня именно изгнание рисует образ чуткого интеллектуала, критического духа, одиноко реющего на окраинах общества, оторванного от почвы и, тем не менее, своего в любой метрополии путешественника, неутомимо кочующего с одной научной конференции на другую, мыслящего на нескольких языках, красноречивого защитника этнических и сексуальных меньшинств. Иными словами, романтического изгоя, живущего на отшибе буржуазного мира. Как образ изгнанника преломлен сегодня в российском сознании? Выпуск «Атлантического дневника» подготовил и ведет Алексей Цветков. Впервые в эфире 13 февраля 2001 года.
Атлантический дневник. Орел и змея. Судьба изгнанника входит в моду. Так считает Иен Бурума, чье эссе под названием «Романтика изгнания» опубликовано в журнале New Republic. Впечатление, наверное, будет несколько иным, если смотреть из России, и об этом еще придется сказать пару слов. Но Бурума – британский журналист, выросший в Нидерландах, пишет большей частью о проблемах Дальнего Востока и публикуется в ведущих американских журналах. У него особый угол зрения.
Когда-то ореол художественной восприимчивости и поэтической души создавала чахотка. Бледные впалые щеки, пятна крови на белом льняном носовом платке и тому подобное. Сегодня именно изгнание рисует образ чуткого интеллектуала, критического духа, одиноко реющего на окраинах общества, оторванного от почвы и, тем не менее, своего в любой метрополии путешественника, неутомимо кочующего с одной научной конференции на другую, мыслящего на нескольких языках красноречивого защитника этнических и сексуальных меньшинств, иными словами, романтического изгоя, живущего на отшибе буржуазного мира. Может быть, это звучит фривольно, ибо в изгнании, конечно же, веселого мало. Нет ничего достойного зависти в нищем дрожащем тамиле, который спит на скамье франкфуртского вокзала, или в иракце, бегущем от убийц Саддама и боящемся ходить по улицам Дувра, где ему грозит нападение британских бритоголовых.
На первый взгляд автор сопоставляет здесь явления не слишком сопоставимые. Невиданную за последние столетия массовую миграцию населения и кругосветный образ жизни интеллектуала с космополитическим налетом, порой сохранившего национальную окраску лишь ровно настолько, чтобы уберечь свой шанс на Нобелевскую премию, которая, подобно гуманитарной помощи, ассигнуется на конкретную страну. Интеллектуал, хотя бывают и исключения, сегодня в лучшем случае спасает свою духовную жизнь, тогда как его массовый бывший соотечественник сплошь и рядом спасает жизнь физическую. Такая словесная неловкость вызвана английским термином «exile», который употребляет Бурума, и который я, за неимением лучшего, перевожу здесь как «изгнание». «Exile» соединяет в себе множество значений, которые в русском языке распределены на несколько слов: ссылка, высылка, эмиграция или просто жизнь вдали от дома. Нетипичная для английского синонимическая бедность в данном случае выгодна, потому что позволяет взглянуть на проблему шире, хотя по-русски без изгнания не обойтись. Мода, о которой пишет Иен Бурума, не обязательно подразумевает новизну. Массовые переселения случаются раз в сотни, а то и тысячи лет, тогда как изгнание интеллектуала, добровольное или по принуждению, постоянный фактор цивилизации, особенно западной, где независимость мысли впервые стала самостоятельной ценностью. Кроме того, для некоторых народов изгнание стало практически традиционным образом жизни. Можно вспомнить евреев, армян, парсов или айсоров. Большинство классиков еврейской религиозной мысли, включая авторов Талмуда, были изгнанниками от рождения на протяжении многих поколений. Новизна нынешней ситуации, по словам Бурумы, может заключаться в том, что изгнание стало чем-то вроде универсальной метафоры. Постмодернистское мировоззрение, если попытаться определить нечто изначально бесформенное, выдвигает на первый план именно те черты, которые, по общему мнению, присущи изгнанию – неуверенность, перемещенность, фрагментарность самоидентификации. Впрочем, эта мысль принадлежит не автору, а польско-еврейской эмигрантской писательнице Эве Хоффман, которую он цитирует. Бурума немедленно и возражает, напоминая одну из самых древних культурных метафор – изгнание Адама и Евы из райского сада. В судьбе римского поэта Овидия, пожизненно сосланного императором в причерноморскую глушь, нет ничего мифологического, однако за 2000 лет она стала одним из самых расхожих литературных образов, моделью жалоб для всех аналогично пострадавших в будущем. В конце концов, метафоры можно нанизывать бесконечно, а эссе Яна Бурумы не имеет жесткой формы и не подразумевает прямых ответов на прямые вопросы. Очень может быть, что нынешняя ситуация вызвана относительной свободой и дешевизной коммуникацией. Кроме того, как подчеркивает Бурума, далеко не все изгнанники наших дней оказались за рубежом в результате прямого и жесткого давления. А поскольку сегодня они сосредоточены большей частью не в Томе или Шушенском, а в Нью-Йорке или Лондоне, выгоды такого образа жизни для удачливых вполне очевидны, если их измерять в тиражах, гонорарах и репутации. Почему бы и не пококетничать в угоду щедрым хозяевам-постмодернистам всей этой нашей перемещенностью и фрагментарностью? Прежде чем попытаться заглянуть немного дальше автора, я позаимствую у него еще один метафорический образ – Одиссея. Мы не знаем, что хотел вложить в него Гомер, который не снабжал свои произведения моралью. Но Одиссей тоже своего рода прототип изгнанника, хотя и недобровольного. После падения Трои он преследует только одну цель – возвратиться домой на Итаку, к своей жене Пенелопе. Но боги распоряжаются иначе, и прежде чем нога Одиссея ступает на землю родного острова, ему приходится пережить десятки приключений, уберечь память в стране забвения, бежать от одноглазого людоеда и влюбленной колдуньи. А поскольку средства транспорта были в ту пору не чета сегодняшним, на это уходит 10 лет. Странствия Одиссея стали одной из сквозных тем западной культуры, вплоть до центрального романа 20 века, джойсовского «Улисса». Одним из тех, кто вновь взялся за этот сюжет, был Данте, автор «Божественной комедии», первый по-настоящему оригинальный поэт Запада и тоже, подобно многим, изгнанный с родины. Но его «Одиссей», которого Данте встречает в восьмом круге ада, где томятся лжецы, и выслушивает там его исповедь, человек совсем иного склада, чем подневольный греческий скиталец. По возвращении на Итаку жажда странствий его не покидает, и он снова отправляется в путь. На этот раз без наперед установленной цели, то есть в прямое добровольное изгнание. Это путешествие в никуда может иметь только один пункт назначения. Одиссей заживо проходит во врата ада. Такую поэтическую вольность проще всего списать на то, что Данте не знал греческого языка и Гомера не читал, о чем Иэн Бурума почему-то не упоминает. Но это объяснение совсем не мешает другому, более плодотворному. Данте, человек позднего Средневековья, стоял у истоков совершенно иного времени, на пороге Возрождения, и предвосхитил, хочется даже сказать, провидел новый человеческий тип, фигуру безоглядного путешественника, первооткрывателя, готового пожертвовать очагом и семьей ради того, чтобы первым увидать невиданное и прикоснуться к нетронутому. Его «Одиссей» стал литературным предтечей Колумба и Магеллана, Коперника и Галилея. Здесь, конечно, легко увлечься образом и скатиться в преувеличение. С тех пор, как первый навигатор догадался выдолбить бревно, мир знал немало отчаянных скитальцев – финикийцев, греков и арабов, в чьи легендарные подвиги, лишенные достоверных письменных свидетельств, мы сегодня не особенно верим. Но до эпохи великих мореплавателей Запада это всегда были скорее исключительные, чем типичные случаи, и современники не торопились ни восхищаться ими, ни подражать им. Достаточно напомнить, что в Древнем Риме изгнание из родного города, так называемое лишение огня и воды, было одним из самых жестких наказаний, почти наравне со смертью. Только в этом контексте можно понять страдания Овидия среди неумытых геттов. Синека, сосланный на Корсику за какие-нибудь пару сотен километров от метрополии, ощущал себя заброшенным на край света. Это все, конечно, чувства иного рода, чем те, которые испытывают нынешние изгнанники вдали от родной Тираны или Загреба, где-нибудь на Манхэттенском Истсайде, запивая слезами горькие устрицы чужбины. Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Орел и змея. Нельзя не подивиться, насколько мало все эти соображения затрагивают сегодняшнюю Россию, по крайней мере, на первый взгляд. Дело в том, что Россия, как ни парадоксально это звучит, страна без эмиграции. Еще несколько лет назад такое мнение мог всерьез высказать лишь сотрудник идеологического отдела ЦК или пациент больницы имени Кащенко. Но сегодня оно стало строгой истиной, несмотря на сотни тысяч русских, с которыми сталкиваешься в любой точке планеты. Среди этих людей, несмотря на всю утечку мозгов, больше не осталось интеллектуалов, облагающих планету духовной данью в пользу покинутой родины и придающих эмиграции культурный смысл. Даже тот факт, что за рубежом остаются один из лучших русских прозаиков и замечательный поэт Саша Соколов и Владимир Гандельсман, не меняет сути дела. Один давно не пишет, на другого упорно не обращают внимания. Так, конечно, было не всегда. Еще вчера было совсем не так. К числу самых ярких представителей культурной диаспоры конца XX века, и не только русской, принадлежали Александр Солженицын и Иосиф Бродский. Оба покинули Россию по принуждению, хотя в случае Солженицына оно было гораздо более настойчивым. Оба в конечном счете поселились в США. Очень важно, что в обоих случаях, если воспользоваться грубым языком рынка, цена вполне соответствовала себестоимости, и поэтому слава оказалась долговечной. Но у сходства есть свои пределы, и это проявилось прежде всего в их отношении к покинутой родине. Для Солженицына изгнание было в конечном счете лишь долгой и запутанной дорогой домой, полной ловушек и нежеланных приключений, но такой, где пункт назначения совпадает с исходным. Это было изгнание Одиссея в его канонической гомеровской версии, и даже долгому периоду искушения и знаменитому транссибирскому царскому поезду можно найти прототип в переодевании нищим и сцене предложения Лука с последующим апофеозом. Герою не по рангу возвращаться, как простому командированному, на такси из Шереметьево. Что же касается Бродского, то хотя на словах он и не отрезал себе пути назад, его поведение было достаточно красноречивым. С самого начала Бродский отбыл в странстве другого рода, в котором уже не было ничего архаического. Он понимал, что Васильевского острова, на котором он планировал умереть, уже не существует, что Итака, с которой он когда-то отплыл, не станет ему ни вторичной родиной, ни могилой. Если в его изгнании и была миссия, то этой миссией была его профессия, поэзия, а не патриотический долг. Бродский был переписанной версией «Одиссея» из 26-й песни «Дантова ада». Для того, чтобы понять взлет и падение российской эмиграции, одной метафоры мало, даже самой красочной. Тут надо апеллировать к архетипу, глубинной норме поведения, запечатленной, согласно Карлу Густаву Юнгу, в коллективном бессознательном. Норме, которая очевидна из истории, хотя и не мотивирована индивидуальным сознанием. В нашем случае это архетип изгнания и возвращения, образ действий пророка, испоконный способ обретения зрелости и прозрения. Будда, уязвленный человеческими страданиями, уединился под деревом Бодхи, где на него снизошло просветление. Иисус удалился в пустыню, где провел 30 метафорических дней в посте и молитве, искушаемый сатаной. Мухаммед, непонятый и гонимый в родной Мекке, совершил хиджру, исторический побег в Медину. Все они возвратились во славе и всеоружии мудрости, чтобы поделиться с миром. Все они – эталон для каждого из нас, неукоснительный стереотип поведения любого, кто еще надеется стать взрослым. Впрочем, об этом куда лучше меня написал Пушкин, духовный «Жажду и томим» и так далее. В начале перестройки, которая уже подернута беспросветным туманом прошлого, приезжие из-за рубежа эмигранты дивились расспросам российских жителей, словно пытавшихся выведать у них некую последнюю и окончательную истину, которой никто из гостей не знал. Такое поведение было совершенно естественно, поскольку иммиграция всегда воспринималась в России именно как хиджра, как единоборство с сатаной в пустыне. Пусть примеры и прозвучат кощунственно. Герцен в Лондоне, Троцкий в Нью-Йорке, Ленин в Цюрихе. Для русских за границей исторически была долгой и самой правильной дорогой домой, и поэтому возвратившиеся были обязаны знать нечто такое, чего острее всего ожидали на родине. Настоящим обвалом надежд стало именно возвращение Солженицына, человека, почти сознательно избравшего себе миссию пророка. Он, конечно же, привез с собой массу мелких поучений для каждого, но никакой великой истины для всех у него не оказалось. Знаменитый поезд из Владивостока прибыл порожняком, и с тех пор Россия поставила на эмигрантах крест. Существует еще одна знаменитая история изгнания и возвращения, но она представляет собой художественный вымысел. В книге Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра» все до известной точки соответствует архетипу. Пророк уходит в горы в поисках просветления, а затем возвращается в долину разделить свою мудрость с людьми. Но людям нет до него дела, их уши закрыты, а сердца холодны. И тогда он обращает свои слова к орлу и змее, самому гордому животному под солнцем и самому мудрому животному под солнцем. Иосиф Бродский, в отличие от Солженицына, читал Ницше. Он уже не примерял к устам жало мудрой змеи. Он писал стихи от лица осеннего ястреба. Впрочем, есть опасность вконец запутаться в этих притчах и упустить из виду реальность. Культурная диаспора, о которой пишет Иэн Бурума, существует нагляднее прежнего, хотя теперь уже и без русского участия. Зачастую, как, впрочем, и в прошлом, она имеет политическую окраску, противостоя деспотизму на покинутой родине и какому-нибудь абстрактному империализму и глобализации, потому что постмодернизм требует уплаты членских взносов.
Политическая ангажированность может быть очень важна, но слишком часто она является результатом крушения интеллектуальных надежд. Интеллектуалы не имеют ни особой власти за пределами университетов, ни большого влияния в современном демократическом обществе. Причина в том, что со времен Просвещения западные интеллектуалы сумели завоевать себе независимость. В отличие от Китая, где идеи независимого интеллектуала еще почти не существует, западные интеллектуалы не представляют ничего, кроме собственных идей. Они не являются или не должны быть группой книжников, которые стоят на страже догм, оправдывающих власть придержащих. Вместо этого им приходится выносить свои идеи на рынок, как оно и должно быть. Ибо интеллектуальная независимость быстро приносится в жертву, как только идеи начинают служить политической организации или правительству.
Эта независимость, за которую интеллектуалы воевали столетиями, приводит к парадоксальной ситуации, когда изгнанниками становятся практически все – независимо от страны проживания, когда беспочвенность и невесомость становятся обязательными условиями существования, невыносимая легкость бытия, как обозвал изгнание писатель «профессиональный эмигрант». Но еще поразительнее, что сама невесомость и легкость становятся как бы членским билетом всемирного цеха интеллектуалов. И уже ничего помимо этого не нужно. Уже рок-певцы, такие как Боно или Стинг, заседают в международных комиссиях и форумах, спасают все подлежащее спасению и защищают все существующие ценности, в том числе взаимно несовместимые. Кого здесь удивишь перемещенностью и фрагментарностью? В 1927 году французский эссеист Жюльен Банда опубликовал книгу, название которой стало с тех пор почти нарицательным «Трейзон де Клерк». В буквальном переводе «измена чиновников», но точнее прозвучит «измена интеллектуалов», ибо речь идет о людях, чья деятельность не преследует непосредственных практических целей, ищущих удовольствие в занятиях искусством, наукой и метафизическими спекуляциями. Банда употребляет термин «чиновник» в его средневековом значении – «книжник». По мнению Банда, на протяжении столетий интеллектуалы были хранителями моральных ценностей, но в последнее время они возымели обыкновение приносить эти ценности в жертву политическим соображениям и, в первую очередь, успеху. Общество, которое они таким образом предали, утратило моральный остов, потеряло веру в себя. Книга Банда давно предана забвению, но название вошло в пословицу, и хотя мало кто сегодня помнит, в чем именно состояла измена, все наперебой ставят ее друг другу в вину. В действительности эта книга, как и все подобные трактаты, чересчур радикальна и всех мажет одной краской. Измена не бывает поголовной, и многие по сей день устояли. Но их-то меньше всего и слышно. Куда бы они ни уехали, никто не запомнил, что они вообще когда-то жили дома. Изгнание стало метафорой, но не совсем в том смысле, в каком это понимает Иэн Бурума. Лет 10 назад Россия оказалась в уникальной ситуации, встретившись и слившись воедино с собой в зеркале своей эмиграции. Вернее, произошло нечто вроде аннигиляции, плюс на минус. А у немногих уцелевших круг собеседников сузился. Самое гордое животное под солнцем и самое мудрое животное под солнцем. Атлантический дневник. Выпуск «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» ведет Алексей Цветков.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли. Где нам ее не навязывают сверху? Администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Театральный выпуск «Поверх барьеров». Считается общим местом, что в театре очень сложно поставить Владимира Набокова, поскольку дело не столько в героях, не столько в сюжете, сколько в самом Набокове, в его особом чувственном языке, который не переводится на язык сцены. То же самое можно сказать о прозе Саши Соколова. Но она, в отличие от набоковской, не сюжетна и изливается потоком неструктурированного сознания. С этим ничего не сделать, если ставить спектакль с нормальными монологами, диалогами, то есть отсекая авторский текст от текста персонажей. А что будет, если текст изъять? Почти. То есть переводить не с языка на язык, а с образов в образы. Такую попытку совершил режиссер Андрей Могучий. С ним и беседует ведущая театрального выпуска Марина Тимашева. Впервые в эфире 17 февраля 2001 года.
В эфире театральный выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Уже известны спектакли, претендующие на национальную российскую премию «Золотая маска». В марте месяце все они будут показаны в Москве. В номинации «Спектакли малой сцены» остался только один спектакль, о котором я не рассказывала в предыдущих театральных выпусках. Это сценическая версия «Школы для дураков» Саши Соколова в постановке Андрея Могучего и Петербургского формального театра. Вряд ли «Школа для дураков» сможет завоевать главный приз фестиваля «Золотую маску». В номинации спектакля «Малой сцены» сталкиваются интересы мэтров Камы Гинкаса и его «Черного монаха» и Петра Фоменко с его «Абсолютно счастливой деревней». В иной ситуации или в номинации «Новаторство» «Школа для дураков» могла бы претендовать на премию, потому что это очень хороший, сложно сделанный, но легко понятный спектакль. Формальный театр существовал как независимый коллектив с 1989 года. В последние годы он обрел пристанище под крышей Петербургского театра «Балтийский дом». Театр организовал и возглавил выпускник Ленинградского института культуры Андрей Могучий. В репертуаре формального театра «Лысая певица» Жанны Ионеско, «Петербург» по роману Андрея Белого, «Люди, львы, орлы и куропатки» по пьесам Чехова, «Орландо Фуриоза» по роману Ариоста и «Долгий рождественский обед» Торнтона Уайлдера. Все это хорошая литература, как и «Школа для дураков» Саши Соколова. Еще Андрей Могучий преподает актерское мастерство в школе в Берлине. Там со своими немецкими студентами он впервые поставил «Школу для дураков».
Я знаю людей, которые не могут прорваться через текст, через толщу текста Саши. Но я прочел давно уже эту историю, лет, наверное, 10 назад, когда она стала доступной. Как бы, я не помню, когда вышла эта первая книжка. И я, в общем, как-то так получилось, что я, в общем, ее прочел быстро достаточно. И текст меня увлек. Какие-то чакры открылись те, которые нужно, откликнулись на этот текст. Там первые страницы, они действительно тяжелы. Но потом происходит какая-то мистическая переворот, когда ты попадаешь в поток. И действительно, некоторые страницы как бы просто промахиваешь. То есть ты не вникаешь в смысл, а, ну, как бы течешь по этой реке, которая река называлась, да. И вот когда я дошел до конца, потом я перечитывал, и раз пять я ее перечитывал, собственно говоря, «Школу для дураков». И где-то в 95-м году мне очень захотелось как бы ее ставить. Я показал ее тогда нескольким людям, которые сказали, что это делать невозможно, что меня, конечно, как бы смотивировало меня на поступок, потому что как так? Но возможности у меня не было как бы это делать, пока вот не предоставилась возможность у меня в Германии. В Германии получилось, что я сделал три версии этого спектакля. Один был со студентами, у меня там были студенты в то время, и это был такой рискованный достаточно шаг, потому что я первый раз их видел, и они меня первый раз видели. Я им предложил такой материал, совершенно дикий, совершенно против всякой логики. Первая мысль у меня вообще была еще здесь ставить, в Балтийском доме. Я предлагал, то я сейчас вспомнил даже, когда я ее предлагал. Это был, мы делали фестиваль свободных искусств, здесь первый, где Сережа Курехин «Колобка» показывал, там, ну, вот этот тот самый фестиваль, который, с моей точки зрения, был единственным нормальным. Тогда я предложил сделать «Школу для дураков» с Адасинским, с Антоном в роли Нимфеи, а с Громадским в роли его папы. Ну, мне тогда, в общем, совершенно не приняли эту идею, как бы я был отвергнут просто так, как бы довольно резко с этой идеей. Но там, тем не менее, как бы продолжал об этом думать, о том, как это делать.
Все говорят, что в театре нельзя поставить Владимира Набокова, потому что дело не столько в сюжете, не столько в героях, сколько в самом Набокове и его умопомрачительно-чувственном языке, который не переводится на язык сцены. То же самое можно сказать о прозе Саши Соколова. Она, к тому же, в отличие от набоковской, несюжетная и изливается потоком неструктурированного сознания. С ней ничего не поделать, если ставить нормальный спектакль с диалогами и монологами, то есть отсекая авторский текст от текста персонажей. А что будет, если текст вообще изъять? Почти. То есть переводить не с языка на язык, а с образов в образы. Тогда получится спектакль Андрея Могучего, совершенно адекватный по нежности и красоте высказывания прозе Саши Соколова и сопровождаемый музыкой, вязкой и гипнотической, как проза Саши Соколова. Почти безмолвный спектакль все же начинается с текста. Два актера, которые представляют доброе и злое начало одного героя – Александр Машанов и Дмитрий Воробьев. В маленькой комнате на фоне занавеса болтают так, ни о чем. Своими словами напоминают зрителям о том, что такое детство.
Я помню, в детстве, когда я учился в школе, в начальных классах, нас очень часто водили в краеведческий музей на экскурсию. Вот. Там было очень много залов, но один зал, вот я запомнил больше всего, там был зал, посвященный космонавтике. Там скафандр стоял, космонавты, там всякие, много всего. И вот, значит, на отдельном стенде лежала еда космонавтов в таких тюбиках. Там всякие супы какие-то, вот какая-то картошка, даже какая-то колбаса. И все в тюбиках таких, ну, как зубная паста, например. Тут побольше. Хлеб таких, маленькие кусочки таких. Хлеб. Столько можно за один раз там, проглотить, объясняли. Вот, и я все время часто там бывал. И очень хотел попробовать все время эту еду. Она такая, мне казалось, необыкновенная, наверное, очень вкусная. Да.
Я в детский садик очень не любил ходить. Особенно в последние годы. Перед школой. Потому что как-то уже становишься человеком, а тебя вообще не принимают за человека. Я морковную запеканку не любил, а там как-то подавали эту морковную. Меня Я ее ем, и меня тошнить начинает от этой запеканки. И через силу запихали. Прихожу домой, говорю: мама, я все, завтра не иду в школу. Там морковная запеканка страшная. Она говорит: ну я договорюсь, что не обязательно же есть. Приходит, договаривается, да, можно, он не будет. Да, конечно, он говорит, что за проблема? Проблемы нет. Я хожу счастливый по детскому садику, играю в игрушки со всеми, такой гордый, потому что свободный человек. Потому что не хочу, могу не есть. Вот полдник наступает, морковная запеканка. Все едят на стульчике. Я не ем. Мне же можно не есть. Подходит воспитатель: ты что не ешь? Договорились, можно не есть, конечно. А я не в курсе. Ешь давай. Все едят, а ты что не ешь-то? Особенный, что ли? Ну, вот так вот. После этого я туда и не ходил. А мне говорят: нет, ты еще вспомнишь. Детский садик, когда в школу пойдешь. Нет, не вспомнил, не пожалел, что больше туда не ходил.
Характерно, что совершенно своим путем, полагаясь на прозу Саши Соколова, Андрей Могучий приходит к тем же текстам-импровизациям, завязанным на ассоциативной памяти большинства людей, что и Евгений Гришковец в своих самостоятельных пьесах.
Саша, на самом деле, для меня, в общем, так попало, что это глубоко личностная какая-то история. Может быть, это действительно какое-то совпадение с моей собственной жизнью. Да? Я потом уже, то есть, когда уже сделал этот спектакль, увидев у Жени Гришковца первый раз свою собаку, у меня то же самое. У меня возникла прямая ассоциация с Сашей. И, может быть, это тоже один из тех пунктов, почему там сразу Женю я принял стопроцентно. Эффект универсальности, который существует у Саши, для меня был очень близок. У меня тоже там есть дача моего деда, который в Комарово построил после войны. Я, в общем, для меня запахи, которые есть в книге, они очень понятные. И, может быть, очень много ассоциировался со мной персонально.
В подзаголовке к названию спектакля в программке написано: «Визуальные ассоциации по произведению Саши Соколова». Визуальные ассоциации связаны с советской жизнью в ее узнаваемых приметах. Вымпел, пожухшая фотография школьного класса, зоогеографическая карта Советского Союза, молчаливые статисты в школьных формах. Вот на этом-то фоне и разворачивается беседа героя с его альтер-эго. А затем на занавесе является видеопроекция «Джоконды». Она не случайна. В романе Соколова часто встречается имя Леонардо. К тому же многие помнят то время, когда картину показывали в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, и очередь опоясывала музей, будто продукция ткацких фабрик из рекламных роликов советского издания. Такие очереди давали право иностранцам изумляться нашей с вами культуре, но школьники-то пририсовывали репродукциям усы и рожки. Так и поступят на наших глазах обычные мальчики из недавнего прошлого. За изображением Джоконды, как в «Золотом ключике», оказывается школьная доска, тоже упоминаемая у Саши Соколова. Она же дверь в воспоминания. Вспыхивает яркий прожектор, и на сцене начинается жизнь. По всему полу разбросаны охапки кленовых листьев. Они сообщают, что на дворе осень, и сообщают запах. Как будто вы и не в театре, а в голографическом кино. Да еще апеллируют к чувственной памяти. В прозе Саши Соколова тоже очень много запахов и звуков. И в ней есть упоминание, его нет в спектакле, о костре и запавших листьев. Так выстроен весь спектакль. Мальчик пускает бумажные кораблики в лужи, сделанные из металлических плоских листочков. В дальнейшем они превратятся в зеркало, и с их помощью можно уже будет ловить солнечных зайчиков. Денег-то на игрушки не было, а их отсутствие изрядно стимулировало творческую фантазию. Да и чем еще заняться может человек с фантазией, за переизбыток которой выругают и в школе, и дома?
Скирлы. Так скрипит протез. Так и называется сказка. Еще там есть такая маленькая девочка. Она боится медведя и никуда не отлучается из дома. Но один раз она уже получается. Так получается, медведь ее подстерегает.
У себя в комнате?
И уносит в специальном коробе, слушал эту пластинку. Как в глубинном коробе уносит к себе в берлогу. И там в берлоге он с ней что-то делает. Что-то очень нехорошее. Что именно, мне объясняется, но что-то очень нехорошее. На этом сказка заканчивается.
Из этой истории с медведем и любовью к учительнице любой европейский театр выжил бы все мыслимые фрейдистские смыслы. И к тому же текст, который не вошел в спектакль, дает к такому прочтению все основания. Мне мерещится, что медведь тоже не медведь, а какой-то неизвестный мне мужчина, и я прямо вижу, как он что-то делает там, в номере гостиницы с моей знакомой. Рифму к этой сценке про медведя позже Андрей Могучий выстроит танец.
Сегодня я несколько взволнован, сегодня... Сегодня я назначил свидание моей бывшей учительнице. Я написал ей волнительную записку, и она пришла на заснеженный перрон, чтобы встретиться со мной через столько-то лет. И вот она едет с нами в электрическом вагоне. Все, что я ей сейчас говорю, и скажу еще, это все очень важно. Поэтому мой голос звучит несколько громче обычного. Я прошу прощения. Спасибо за внимание.
Герой-подросток вообразит себя большим дядей с усами и в шляпе, облапит учительницу в беличьей шубке, в которую безмолвно влюблен, и она станет механически выполнять движения по его желанию, как та девочка с медведем скирлы-скирлы. Но в совершенно целомудренном спектакле Андрея Могучего нет Фрейда. Есть только соль на свежие раны памяти и сильнейший эмоциональный отклик. Тоска будто заливает тебя до краев. Щемящая лирика и нежность — в них сила российского театра, хотя бы и зовущего себя формальным. Просто мальчику нравится девочка, Вета, ветка акации. Из-за нее он дразнит сам себя и вышучивает, и ругает, и даже сам с собой дерется, как в номере «Нанайская борьба».
Я скажу вообще, что ты учишься в школе для дураков не по собственному желанию. Потому что нормально, что тебя не приняли. Потому что ты болен. Ты ужасно болен, ты почти идиот. Ты ж не можешь выучить ни одного стихотворения. Сумасшедший сапог. Плохой ученик, спецшколы. Я пойду и скажу ей правду. А тебе я себе... Я и скажу. Я говорю, тот человек, который хочет вам понравиться, он не достоин вас. Вы должны забыть, оставить его. Ночью на заснеженном перроне, когда все электрические поезда уже ушли. Я тебе скажу, что я ее люблю. Хотел бы всегда, всю жизнь быть с ней. И даже если я не смогу быть с ней, как женщиной, она меня простит. Потому что это не нужно, это не обязательно. Ну, что ты жжешь? Ну, что ты жжешь? Что ты жжешь? Вообще о ней ничего не знаешь. Ты как ее зовут, и где она живет. Ее имя знаю только я. Я один. Понял? А ты не знаешь ничего. Чего?
Ее зовут Лена.
Мальчик живет в необжитом пространстве. Оно может стать кладбищем. Тогда кленовые листки собирают в могильные холмики. Может оказаться школьной комнатой, может быть перроном или комнаткой в коммунальной квартире. В комнате обитает ужасная старая соседка, которую детское воображение производит в ведьмы Тинберген. Саша Соколов пишет: «Ведьма вечно не дает спать, в 6 утра поет, на кухне готовят ему пищу, в котлах горят костры кипучие». Все это тоже переложено на язык театра. Молодая красавица-актриса обложена со всех сторон пухлинками, на голову ей намотан страшенный из грязных тряпок тюрбан, а в ноздри вставлены то ли перья, то ли вата. И изо рта, как у настоящей бабы-яги, торчат большие редкие гнилушки, то есть зубы. Она, как гингема, действительно варит какое-то зелье в ржавой кастрюле, и когда приоткрывает крышку, из-под нее вырывается настоящее пламя. Понимаете, это ровно то же самое, что написано у Саши Соколова, но только без слов. Мальчику по спектаклю, а не по роману, мерещится, что жуткая старая корга волочет его в свою комнату, опять как тот медведь скирлы-скирлы, и превращает его в себе подобного, напихав хлебных катышков за щеки. Проблема же мальчика, одетого в пальто, когда-то купленное на вырост, а теперь уже с рукавами до локтей, состоит в том, что он не хочет быть ни на кого похожим. Ни на ведьму Тинберген, ни на папу прокурора, ни на кого вообще. Так в спектакль входит тема противостояния обществу и миру.
В мешке должны стоять индивидуальный номер ученики. Номер школы. Это линия ученика. Ученики, явившиеся в школу без сменной обуви, на занятия допущены не будут. Все. Вот, вы всех.
Нам носить один мешок на двоих, потому что нашей бедной матери будет два раза труднее, чем два мешка, нежели один.
Если тебя двое, то и мешков должен быть двое. 10 тебя будет, будешь 10 мешков в школу носить. И что, чтобы вот этого тебя не видел мешков? Павел Петрович, ко мне в кабинет. Ко мне в кабинет. Все, все.
Лучше бы мы вообще даже не рожались на свет. Вы не приставали к нам тут с вашими дурацкими тазочками и мешками. Нам же бедной матери придется всю ночь ночить упролет.
Растворение в реке или растворение в цветке. Вот эта вещь, которая у каждого из нас присутствует в каких-то, какой-то нашей памяти. Вот это постоянно перманентное существование в цветке, да, помимо того, что там масса каких-то вот этих персональных ассоциаций, о которых я говорил с собственным опытом, есть момент, огромное количество попыток и вечно недостижимая попытка ощутить себя цветком. Человеком расслабленным в окружающей среде, да, то есть человеком с расслабленным сознанием. И это удается, например, мне, там, нам, когда мы репетируем. То есть как бы действительно есть такие чудесные моменты, когда есть ощущение абсолютной гармонии себя. Ну, с окружающим миром, ну, который мы сами же и создали. Стоит выйти как бы из этого мира, натыкаешься на кабинеты, транспорт и прочие телевизоры, и это разрушается, это очень расстраивает. Когда мы репетировали еще первый вариант, у меня был поляк такой, актер Марик Чехуцкий, который сразу польские свои дела как бы туда привнес. То есть его очень как бы интересовало антагонизм с социумом, борьба с системой, и он как бы очень так как-то рубил эту историю. Ему я очень с трудом пытался доказать, что попытка бороться с системой приводит тебя к ситуации, к такой же, что ты становишься похож на эту систему. Чего избегает Нимфия Альба, отказываясь как бы от этой истории, как бы растворяясь и улетая, убегая на своих этих велосипедных скоростях. Вот эта вечная мечта, вот она на самом деле самая важная для меня в этой книге.
Несгибаемый борец с тапочной системой, раньше это назвали сменной обувью, мчащийся по жизни и по сцене на велосипеде, потому что, как объясняет Саша Соколов, велосипед — это всегда хорошо в любую погоду, в любом возрасте. Верный последователь учителя своего Савла, его играет Дмитрий Ширко, исповедует дивную философию. Так живите по ветру, молодежь, побольше комплиментов дамам, больше музыки, улыбок, лодочных прогулок, домов отдыха, рыцарских турниров, дуэлей, шахматных матчей, дыхательных упражнений. Ибо чего убоюсь перед лицом вечности, если сегодня ветер шевелит мои волосы? Философию, близкую буддистской. Симпатия к жизни, пронизывающая спектакль, характерна для китайской и японской поэзии. Именно это умение видеть красоту и радоваться малому. Все два часа сценического действия вы видите на сцене нечто вроде старинной черно-белой фотографии, то есть красоту.
Басёк, приделайте пару крыльев к стручку зеленого перца. Получится стрекоза. Вот еще басёк. Что же за люди у нас? Когда даже пугало в поле, все кривые до одного. Вот. И еще тоже стихарин, тоже тиёк. Мой маленький ловец-стрекоз, куда в неведомой стране сегодня ты забежал? Посвящается рано умершему сыну. Вот. Еще у меня совершенно случайно с собой оказалось стихотворение. Либо и ясному солнцу, и светлой луне в мире покоя нет. И люди не могут жить в тишине, а жить им немного лет. Гора Пенлай среди вод морских высится, говорят. Там в рощах нефритовых и золотых плоды, как огонь, горят. Съешь один, и не будешь седым, а молодым навек. Хотел бы уйти я в небесный дым, измученный человек.
Это существует в тексте. И как бы мы просто формально не могли мимо этого пройти. Мальчик, который прекрасно знает японскую поэзию, как бы, тут как бы глупо мимо этого проходить. И вообще, как бы, когда он сам превращается в лотос, практически в лотос, это как бы и есть, собственно, восточные дела. Вот этот позитивизм, которым Саша заражен, и вот это ощущение, вот вы помните, там есть такой эпизод, мы его не делали. Конечно, мы не могли и не должны были делать все эти истории. Но с бананами, которые, когда вот очередь за бананами, когда идет снег, вот эти зимние очереди за бананами, вот эта парадоксальная картина, да, которая завязана, конечно, на какую-то идиотскую. идиотскую ситуацию, когда там бананов нет, но вот их завезли, и вот все стоят. Это, конечно, глубоко ассоциируется с моим собственным персональным детством. Мы прожили этот период. Возвращаться к нему негативно, как бы глупо, как бы, потому что это мы, это я, это мои мамы, это еще молодые. И как бы, ну, глупо мимо этого проходить. Но если говорить вот о позитивном восприятии, как бы, сию секунду действительности, сию секунду, та, которая сейчас дана, вот это, как бы, и есть, мне кажется, ответ. В принципе, постоянное гипертерпение, которое в нас сидит, оно проистекает из одного простого слова — любовь.
Природа есть единая, неумирающая. Этими словами заканчивается спектакль. Все немногочисленные жизнеутверждающие российские спектакли последних лет, будь то представление Евгения Гришковца или «Школа для дураков» Андрея Могучего, сделаны режиссерами поколения 40-летних, а речь в них идет об их, по сути, абсолютно безрадостном детстве. У мальчика, превратившегося в лилию, у нимфеи Альбы, человека высоких стремлений и помыслов, борца за вечную людскую радость и ненавистника черствости, эгоизма и грусти, обнаружились вдруг ученики. Они вторят ему. Поколение, которое выросло под бесконечные упреки в инфантилизме, иногда находит в себе достаточно мужества, чтобы не просто ностальгически полюбоваться своим недалеким прошлым, но напомнить самому себе. Я, ставший уже инженером или, допустим, швейцаром в Министерстве тревог, я по-прежнему ученик такой-то. Театральный выпуск «Поверх барьеров». В передаче использована музыка Александра Пантыкина. Продюсер программы Наталья Флоринская. Передачу «На волнах свободы» ведет Марина Тимашева.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Михаил Соколов.
Лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили: Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: что ты шефа травишь? И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушивается. Государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может сделать все, что угодно. Ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? Все, все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот, незапятнанные, скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. И там мы помним, какой рейтинг был, там, допустим, у того же Немцова, от полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь,
делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободно. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3, 2, 1, 0. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».